Глава 16. Бастион Сен-Жерве. Явившись к своим друзьям, Д'Артаньян застал их всех вместе в одной комнате. Атос о чем-то размышлял, Портос покручивал усы, Арамис молился по прелестному небольшому молитвеннику в голубом бархатном переплете.
«Черт возьми, господа!» — сказал Д'Артаньян. «Надеюсь, вам надо сообщить мне что-нибудь заслуживающее внимания. Иначе, предупреждаю, я не прощу вам, что вы заставили меня прийти, не дав мне отдохнуть после нынешней ночи, после того, как я брал и разрушал бастион. Ах, как жаль, господа, что вас там не было! Жаркое было дело!»
«Мы попали в другое место, где было тоже не холодно», — ответил Портос, придавая своим усам неподражаемый изгиб.
«Тсс», — вставил Атос.
«Ого!» — сказал Д'Артаньян, догадываясь, почему мушкетер нахмурил брови.
«По-видимому, у вас есть что-то еще?»
«Арамис, вы, кажется, третьего дня завтракали в кальвинистской харчевне у нечестивца?» — спросил Атос.
«Да.
Каково там?»
«Я-то плохо поел, был постный день, а там подавали только скоромное».
«Как?» — удивился Атос. «В морской гавани вдруг нет рыбы?»
«Они говорят, что дамба, которую сооружает господин кардинал, гонит всю рыбу в открытое море», — пояснил Арамис, снова принимаясь за свое благочестивое занятие.
«Да я вас не об этом спрашивал, Арамис. Я вас спрашивал, вполне ли свободно вы себя там чувствовали, и не потревожил ли вас кто-нибудь?»
«Кажется, там было не очень много докучливых посетителей. Да в самом деле, для того, что вы намерены рассказать о Тос, нечестивец нам подходит».
«Так пойдемте к нечестивцу», — заключил Атос. «Здесь стены точно бумажные». Д'Артаньян, привыкший к образу действий своего друга и по одному его слову, жесту или знаку, тотчас понимавший, что положение серьезно, взял Атоса под руку и вышел с ним, ни о чем больше не спрашивая. Портос и Арамис, дружески беседуя, последовали за ними. Дорогой они встретили Гримо. Атос сделал ему знак идти с ним. Гримо по привычке молча повиновался. Бедняга дошел до того, что уже почти разучился говорить. Друзья пришли в харчевню. Было 7 часов утра. Они заказали завтрак и вошли в зал, где, как уверял хозяин, их никто не мог потревожить. К сожалению, время для тайного совещания было выбрано неудачно. Только что пробили утреннюю зорю, и многие, желая стряхнуть с себя сон и согреться от утренней сырости, заглядывали в харчевню выпить мимоходом стакан вина. Драгуны, швейцарцы, гвардейцы, мушкетеры и кавалеристы быстро сменялись, что было весьма выгодно хозяину, но совершенно не соответствовало намерениям 4 друзей. Поэтому они очень хмуро отвечали на приветствия, тосты и шутки своих боевых товарищей.
«Полно, господа», — сказал Атос, — «мы еще чего доброго поссоримся здесь с кем-нибудь, а нам это сейчас вовсе не кстати. Д'Артаньян, расскажите нам, как вы провели эту ночь, а про свою мы вам расскажем после».
«В самом деле», — вмешался один кавалерист, слегка покачиваясь и держа в руке рюмку водки, которую он медленно смаковал, «в самом деле вы сегодня ночью были в траншеях, господа гвардейцы, и, кажется, свели счеты с ля-рошельцами». Д'Артаньян посмотрел на Атоса, как бы спрашивая его, отвечать ли непрошенному собеседнику. «Ты разве не слышишь, что господин де Бюзиньи делает тебе честь и обращается к тебе?» — спросил Атос. «Расскажи, что произошло сегодня ночью, раз эти господа желают узнать, как было дело».
«Ты взяли пастион?» — спросил швейцарец, который пил ром из пивной кружки.
«Да, сударь», — поклонившись, ответил Д'Артаньян, — «нам выпала эта честь. Мы даже подложили, как вы, быть может, слышали, под один из его углов бочонок пороху, и когда порох взорвался, получилась изрядная брешь. Да и вся остальная кладка, бастион-то ведь не новый, расшаталась».
«А какой это бастион?» — спросил драгун, державший насаженного на саблю гуся, которого он принес зажарить.
«Бастион Сен-Жерве», — ответил Д'Артаньян. «Под его прикрытием ля-рошельцы беспокоят наших землекопов».
«Жаркое было дело. «Да, еще бы! Мы потеряли 5 человек, а лерошельцы 9 или 10».
«Шорт возьми!»
— воскликнул швейцарец, который, несмотря на великолепный набор ругательств, существующий в немецком языке, усвоил привычку браниться по-французски.
«Но, вероятно, они пошлют сегодня землекопную команду, чтобы привести бастион в исправность».
«Да, вероятно», — подтвердил Д'Артаньян.
«Господа, предлагаю пари», — заявил Атос.
«О, та, пари!»
— подхватил швейцарец.
«Какое пари?» — полюбопытствовал кавалерист.
«Погодите», — попросил драгун и положил свою саблю, как вертел, на 2 больших железных тагана, под которыми поддерживался огонь. «Я хочу тоже участвовать.
Эй, горе-трактирщик, живо подставьте противень, чтобы не потерять ни капли жиру с этого драгоценного гуся».
«Он прав»,
— сказал швейцарец.
«Гусиный жир очень вкусно с вареньем».
«Вот так», — облегченно вздохнул драгун. «А теперь перейдем к нашему пари. Мы вас слушаем, господин Атос».
«Да, что за пари?» — осведомился кавалерист.
«Так вот, господин де Бюзиньи, я держу с вами пари», — начал Атос, «что трое моих товарищей, господа Портос, Арамис и Д'Артаньян и я, позавтракаем в бастионе Сен-Жерве и продержимся там ровно час, минута в минуту, как бы ни старался неприятель выбить нас оттуда».
Портос и Арамис переглянулись. Они начинали понимать, в чем дело.
«Помилосердствуй», — шепнул Д'Артаньян на ухо Атосу. «Ведь нас убьют».
«Нас еще вернее убьют, если мы не пойдем туда», — ответил Атос.
«Честное слово, господа, вот это славное пари», —
заговорил Портос, откидываясь на спинку стула и покручивая усы.
«Дай я его принимаю», — сказал де Бюзиньи. «Остается только уговориться о закладе».
«Вас 4, господа, и нас 4. Обед на 8 человек, какой каждый пожелает», — предложил Атос. «Что вы на это скажете?»
«Превосходно», — заявил де Бюзиньи.
«Отлично», — подтвердил драгун.
«Идет», — согласился швейцарец. 4-й участник, игравший во всей этой сцене немую роль, кивнул головой в знак согласия.
«Ваш завтрак готов, господа», — доложил хозяин.
«Так принесите его», — распорядился Атос. Хозяин повиновался. Атос подозвал Гримо, указал ему на большую корзину, валявшуюся в углу зала, и сделал такой жест, словно он заворачивал в салфетке принесенное жаркое. Гримо сразу понял, что речь идет о завтраке на лоне природы, взял корзину, уложил в нее кушанье, присоединил к ним бутылки и повесил корзину на руку.
«Где же вы собираетесь завтракать?» — спросил хозяин.
«Не все ли равно?» — ответил Атос.
«Лишь бы вам заплатили за завтрак».
И он величественным жестом бросил на стол 2 пистоля.
«Прикажете дать вам сдачи, господин офицер?»
— спросил хозяин.
«Нет, прибавь только 2 бутылки шампанского, а остальное пойдет на салфетки».
Дело оказалось не таким прибыльным, как трактирщик думал сначала, но он наверстал свое, всучив 4 участникам завтрака 2 бутылки анжуйского вина вместо шампанского. «Господин де Бюзиньи», — сказал Атос, — «угодно вам поставить ваши часы по моим или прикажете мне поставить свои по вашим?»
«Отлично, милостивый государь», — ответил кавалерист, вынимая из кармана великолепные часы, украшенные алмазами. 7:30.
7:35, — сказал Атос. «Будем знать, что мои часы на 5 минут впереди ваших, милостивый государь». Отвесив поклон остолбеневшим посетителям трактира, 4 молодых людей направились к бастиону Сен-Жерве в сопровождении Гримо, который нес корзину, сам не зная, куда он идет. Он так привык беспрекословно повиноваться Атосу, что ему и в голову не приходило об этом спрашивать.
«Мне кажется, — сказал Портос, — что для подобной экспедиции следовало бы захватить мушкеты».
«Вы глупый, друг Портос. Зачем обременять себя бесполезной ношей?»
«Когда я нахожусь лицом к лицу с неприятелем, мне не кажутся бесполезными исправный мушкет, 2 патронов и пороховница».
Да разве вы не слышали, что сказал Д'Артаньян?
А что сказал Д'Артаньян?
Он сказал, что во время ночной атаки было убито 9-10 французов и столько же лерошельцев.
Что же дальше?
Их не успели ограбить, не так ли? Ведь у всех были в то время дела поважнее.
Так что же?
А то, что мы найдем там их мушкеты, пороховницы и патроны, и вместо 4 мушкетов и дюжины пуль у нас будет 1,5 десятка ружей и 1,000 выстрелов в запасе.
«О, Атос, поистине ты великий человек!» — воскликнул Арамис.
Портос наклонил голову в знак того, что он присоединяется к этому мнению.